Битва Господа Вепря, Сираньякши, текст 6. Перевод стиха. Хотя острые стрелы жестоких слов демона больно ранили Господа, он стерпел эту боль. Но увидев, как затрепетала от страха земля, покоившаяся на его клыках, Господь вышел из воды. Так слон, которого преследует крокодил, поспешно выходит из воды вместе со своей подругой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Философы Майявади не способны понять, что Господу тоже присущи эмоции. Господь испытывает удовольствие, когда кто-нибудь возносит ему проникновенные молитвы, и огорчается, если кто-то отрицает его существование или сыпает его бранью. Философы Майявади, которые, по сути дела, мало чем отличаются от демонов, поносят Господа. Они заявляют, что у Бога нет ни головы, ни туловища, ни рук, ни ног, ни других частей тела, и что Он вообще не существует как личность. Иначе говоря, они превращают Бога в мертвеца или калеку. Такого рода извращенные атеистические представления о Верховном Господе не угодны Ему и не могут доставить Ему удовольствия. В данном случае Господь, хотя и был уязвлен жестокими словами демона, тем не менее поднял землю из воды, чтобы порадовать полубогов, своих вечных преданных. Таким образом, Господь, так же, как и мы, обладает сознанием. Он радуется нашим молитвам и огорчается, когда его бранят. Но ради того, чтобы защитить своих преданных, он готов снести любые оскорбления атеистов. Еще стих. Там них саран там салилат анудруто хираньякеша двирадам ятача шах карала дамштроша нинисвано бравит гата хриям ким тваса там вик гархитам. Золотоволосый и клыкастый демон бросился в погоню за восставшим из воды Господом. При этом он был похож на крокодила, который гонится за слоном. Громовым голосом он проревел: «И не стыдно тебе пускаться на утек, оставляя без ответа брошенный тебе вызов, поистине бесстыдной твари глухи к упрекам». Комментарий. Когда Господь, спасая землю, вышел из воды, демон принялся осыпать его бранью. Но Господь, сосредоточенный на исполнении своей миссии, не обратил на него никакого внимания. Человеку долго неведомо чувство страха, так же как могущественному человеку не страшны насмешки и оскорбления, которыми его осыпают враги. Господу нечего бояться, но он проявил снисходительность к своему врагу, не обратив внимания на его брань. На первый взгляд могло показаться, что Господь бежал, испугавшись брошенного соперником вызова. Но на самом деле он терпеливо сносил оскорбление Хираньякши только потому, что хотел спасти землю от грозившей ей беды. Еще стих. Сагам мудаста цали лася гочаре виньяся тася мада тацва саттвам апишту то вишвас риджа праснунаир апурьямана вибутай пашьяторе. Господь опустил землю на воду прямо перед собой и вложил в нее свою энергию, которая сообщила ей способность держаться на плаву. И пока враг стоял, наблюдая за происходящим, Брахма, творец вселенной, стал возносить Господу хвалу, а другие полубоги в это время осыпали его цветами. Комментарий. Демоны не способны понять, каким образом Господь, верховная личность Бога, заставил землю держаться на плаву. Однако преданные Господа не видят в этом ничего удивительного. Не только Земля, но и великое множество других планет плавают в воздухе. Этой способностью их наделяет Верховный Господь. Другого объяснения этому нет и не может быть. Ученые-материалисты утверждают, что планеты плавают в космосе, подчиняясь закону всемирного тяготения. Но сам этот закон действует под надзором Верховного Господа. Это утверждается в Бхагавад-гите. Мне Господь говорит, что законы материального мира, то есть законы природы, управляющие процессами формирования, сохранения, зарождения и эволюции всех планетных систем, послушны воле Господа. Иначе говоря, весь механизм материального мира действует под надзором Всевышнего. По достоинству оценить деяния Господа способны только полубоги во главе с Брахмой. И потому, увидев, как Господь совершил чудо, заставив землю держаться на поверхности воды, они, восхищенные его трансцендентным подвигом, принялись осыпать его цветами. Еще стих один. Парану шактам тапаньяйо пакалам калпам магадам канчанам читрадам ша марманя пикшнам пратудантам дуруктай прачандаманю прахасамстам бабхаше. Увешанные драгоценными украшениями, браслетами, облаченные в золотые доспехи, демон погнался за Господом, потрясая своей могучей палицей. Господь терпеливо выслушал все извительные насмешки и оскорбления, которыми осыпал его демон, но теперь, чтобы не оставить слова демона без ответа, явил свой гнев, наводящий ужас на все живое. Комментарий. Господь вполне мог ответить демону сразу, как только тот начал осыпать его бранью. Однако ради того, чтобы доставить удовольствие полубогам и показать им, что, исполняя свои обязанности, они не должны бояться демонов, он терпеливо сносил все издевательства Хираньякши. Он хотел прежде всего избавить от страха полубогов, которым надлежало знать, что Господь всегда рядом с ними и в любую минуту готов прийти к ним на помощь. Брань, которую демон осыпал Господа, была похожа на лай собак. Господь не обращал на нее никакого внимания, поскольку исполнял свою миссию, поднимая землю с океанских глубин. Демоны-материалисты всегда скапливают огромные запасы золота и изделий из него, надеясь на то, что золото, физическая сила и слава смогут оградить их от гнева Верховной Личности Бога. Сату дьямана ридурук тато марайр дамштра дамштрира грагам гаму палакшя битам тадам ришанирагатам бума тьят рахат так сакарину ятебах. Хотя острые стрелы жестоких слов демона больно ранили Господа, он стерпел эту боль. Но увидев, как затрепетала страха земля, покоившийся на его клыках, Господь вышел из воды. Так слон, которого преследует крокодил, поспешно выходит из воды вместе со своей подругой. Золотоволосый клыкастый демон бросился в погоню за восставшим из воды Господом. При этом он был похож на крокодила, который гонится за слоном. Громовым голосом он проревел: «И не стыдно тебе пускаться на утек, оставляя без ответа брошенный тебе вызов? Поистине бесстыдные твари глухи к упрекам». Господь опустил землю на воду прямо перед собой и вложил в нее свою энергию, которая сообщила ей способность держаться на плаву. И пока враг стоял, наблюдая за происходящим, Брахма, творец вселенной, стал возносить Господу хвалу, а другие полубоги в это время сыпали его цветами. Увешанный драгоценными украшениями и браслетами, облаченный в золотые доспехи, демон погнался за Господом, потрясая своей могучей палицей. Господь терпеливо выслушал все язвительные насмешки и оскорбления, которыми осыпал его демон, но теперь, чтобы не оставить слова демона без ответа, явил свой гнев, наводящий ужас на все живое. Третья песня Шримад Бхагаватам, глава 17, тексты 6-9. Битва Господа Вепря, Хираньякши. Так здесь описывается этот инцидент между Верховной Личностью Бога и демоном Хираньякши. Видим, что это инцидент, битва. То есть нельзя решить как-то по-другому эти противоречия во взглядах, разногласия. Мир разногласий означает, что у каждого есть свобода выбора, независимость, делать, что он захочет. И эта свобода выбора, она зависит от окружающей природы человека, от круга его общения, от его образа жизни, от его желаний. И таким образом материальная природа дает окружение живому существу. Первая причина этого – это его желание. Благодаря желанию каждый попадает в то или иное окружение, сам выбирает. Либо в этой жизни, либо это желание он имел в прошлой жизни, либо это изначально желание отделиться от Господа и прийти в материальный мир, господствовать независимо от него. Изначально существует желание. И также есть желания, которыми руководствуются в данный момент каждый. Желание означает это способность выбора, выбирать. Потому что мы можем созерцать разнообразие условий, живых существ, явлений. Это означает, что мы не можем воспользоваться всеми одновременно предметами, услугами этого материального мира. И нам необходим выбор. То есть, с чего начать свое существование в этом материальном мире? И человек делает такое желание, и это желание порождает следующее желание. И так возникает причинно-следственная связь, карма. Одно желание требует реализации. Итак, для того, чтобы достичь желаемого, человек должен принять какие-то усилия, предпринять, действовать. Карма. Желание приводит к действию, карму, под влиянием времени. И в соответствии с этой деятельностью человек может менять что-то окружающее, приспосабливать в соответствии со своим желанием. По сути дела, вся деятельность, вся активная деятельность именно на этом и основывается, что человек хочет каких-то преобразований для большего ощущения удовлетворения, счастья. Итак, желание играет самую важную роль. Когда он начинает преобразовывать это, он, например, может видеть, что есть еще и больше возможностей для этого преобразования. У него возникают новые желания. Значит, вызывает новую работу, новую карму. Когда он получает результат, он видит, еще больше есть таких возможностей. Этот путь называется ароха, безграничный, нескончаемый. И таким образом, человек, который просто работает для удовлетворения чувств, он находится в иллюзии, что он куда-то продвигается. Даже когда он деградирует, ему кажется, что все равно все прогрессирует, все меняется. Только лишь благодаря тем переменам, которые он делал. Просто поскольку он делает перемены, ему кажется, что все улучшается. Так он верит в свою непогрешимость. То есть внутри каждый такой человек убежден, что все, что он делает, хорошо. Такова природа желаний. Если кто-то имеет желание разрушать, он думает, это хорошо. Если кто-то думает, имеет желание созидать, он думает, это хорошо. Кто-то имеет желание поддерживать, он думает, это хорошо. В треугунах материальной природы желания. Но смысл в том, что каждое живое существо думает, что это хорошо, какие бы желания оно ни имело. Любые желания окажутся хорошими, если они свои. Но если что-то противоречит нашим желаниям, например, чужие желания, тогда означает, что это плохо. Вопрос главный в том, что же хочет живое существо? Оно хочет комфорта, удобств, счастья, ощущения счастья. И таким образом мы видим, что на этом основываются все разногласия, потому что есть различные желания. Различные желания служить своим чувствам. Великое разнообразие этих желаний. И все общество превращается в хаос таким образом. И как решать такие конфликты между людьми, когда есть разные желания между обществами? Обычно, ну, есть какие-то законы, законы этики, законы религии, моральные, морально-этические нормы, да? И люди пытаются установить их закон добра, например, закон справедливости, закон мира, то, к чему стремится человечество. Но даже и эти цели выполняются по-разному. Разные представления. Например, люди думают о мире между людьми. И всеми силами пытаются установить этот мир между людьми. Но они могут не видеть причины разногласий между людьми. Например, причина в том, что люди совершают убийство животных. Это написано в ведах. И даже инкарнация Будды приходила специально для того, чтобы остановить бессмысленное убийство животных под видом жертвоприношений. Потому что, создавая очень плохую карму, люди испытывают сами страдания и не могут достичь мира. Итак, эти морально-этические нормы, предрелигиозные какие-то принципы, они также важны. И когда возникают такие разногласия между людьми, то сейчас очень трудно установить, где же справедливость. Обычно устанавливаются просто какие-то законы, и перед законом все равны считаются. Но закон, он не отражает действительности, полной действительности. Полных, как бы, поскольку закон, он, современные законы, изданные людьми, они приспособлены к временной обстановке какой-то. Например, законы коммунистического общества, есть законы социалистического общества, есть законы капиталистического общества, есть много законов. Но эти законы имеют временную природу. Никто не знает о постоянных законах, которые никогда не меняются. Законы природы. И живя в условиях искусственных законов, человек чувствует неудовлетворение. Кому-то эти законы подходят, но кому-то не подходят. И борьба потом продолжается. С целью изменить закон, усовершенствовать его. То есть нескончаемые, это процессы нескончаемые. Это то, что делают демоны. Они пытаются все усовершенствовать, поэтому они бесконечно меняют все вокруг. И их путь, описывается путь развития гордости, ведет, конечно же, к деградации, к уничтожению. Потому что раджа гуна, которая питает демонов, она имеет свойство трансформироваться в низшую гуну тамаса. Если мы начнем с раджаса, то мы закончим тамасом обязательно. Она порождает тамас, в этом ее опасность. Хотя с этой гуны можно подняться и выше, принимая наставления шастр. Но демоны не принимают наставления шастр. Поэтому обязательно они приходят к состоянию тамаса, к разрушению, к войнам. Это как есть эта притча, притча про мышку, или сказка о рыбаке и рыбке у Пушкина. Это то же самое. Смысл тот же самый. Пушкин описывал это, и как это сказка про мышку. Йога. Только вместо йога там рыбка золотая. А вместо мышки это бабка. И то есть смысл в том, что человек хочет исполнить свои желания, и он обращается к тому, кто благословляет его на это, обладает могуществом. Демоны, они обращаются к Брахме или Господу Шиве, не совершают аскезы, чтобы получить благословение от них, для того, чтобы исполнить свои желания. Но когда они становятся такими могущественными, они могут бросить вызов даже тому, кто благословил их. Это демон. Он так думает, это его мышление, он все отвергает, любые авторитеты. Никаких покровительств не терпит над собой. И когда мышка, она жила в доме, то у нее была одна проблема, что кошка, она пыталась поймать ее. И эта мышка, она встретила йога и посчастливилась. И пожаловалась, что вот у нее только одна проблема. Она попросила благословения, йог благословил ее и сказал, хорошо, что ты хочешь? Я хочу стать кошкой. Ну, хорошо, стань кошкой. Мне нетрудно это сделать. Если тебя это полностью удовлетворит, пожалуйста, стань кошкой. И когда мышка стала кошкой, она видела, что это гораздо лучше. Можно ловить мышей, пить молоко, жить дома. Но выйти на улицу опасно, там собака. Подумала, ага, вот в чем дело. Теперь я понимаю, что нужно делать. Снова пришла к йогу и сказала, все было бы хорошо. Если бы я была собакой, было бы лучше. Что собака ограничивает мою свободу. Сделай меня собакой. Я сказал, ну почему бы нет? Можно сделать и собакой. Если я тебя сделал кошкой, почему тебе не сделать собакой? Стань собакой. И когда кошка, эта мышка, стала собакой, она стала жить во дворе. Был свой домик теперь отдельный. И пищу ей подносили, и нужно было лаять. Достаточно, ее все боялись даже, она чувствовала себя хозяином. И кошек гоняла теперь, как хотела. Но иногда ей очень хотелось куда-то пойти погулять, ее отпускали. И она уходила в лес, и там жил тигр. Она думала, о, вот в чем проблема. Вот что ограничивает мое счастье. Пришла к йогу и сказала, теперь я знаю, наконец теперь я поняла, в чем мое счастье. Сделай меня тигром, и я буду полностью довольна. Йог подумал, сказал, ну что ж, хорошо, ты можешь стать тигром, если хочешь. И сказал, стань тигром. И тут же собака превратилась в тигра. Сказала, ага, я тигр, теперь я съем тебя. Йог очень удивился. Он очень удивился. Так же, как и Господь Вараха здесь, он почувствовал боль. Он дал возможность стать этому существу демоном, дал ему все силы, разум, все эти качества. И, конечно, Господь знает, что демон бросит ему вызов, но он и все равно он имеет чувства. Он знает, что демон есть демон, он будет враждовать с ним. Но тем не менее его очень больно ранили слова демона прямо в сердце. Господь чувствует непосредственно, прямо сердцем эту боль, когда живое существо оскорбляет его, создает философии, которые отрицают существование Бога, например, атеистические какие-то вещи. Значит, Кришна испытывает боль, когда слушает все это, видит, что это происходит. Или майявади, они еще более изощренные атеисты, они трансценденталисты даже, они берут шастры и именно с помощью шастр доказывают, что Бог не имеет личности, не имеет формы, не имеет чувств, не имеет частей тела, вообще он не личность. И они изощренно, тонко это могут делать. И несомненно, сам Господь дает эту философию, как Господь Шива приходит по поручению Верховного Господа, распространяет майяваду. И тем не менее нельзя думать, что Кришна наслаждается этой философией. Она ему очень не нравится. Но он это делает лишь только потому, что живое существо имеет желание быть майявади, хочет стать майявади. Но самому ужасно неприятно. То есть фактически мы видим, что он жертвует даже собой ради того, чтобы выполнить желание живых существ. И когда этот тигр захотел съесть йога, йог сказал, ну нет, стань мышкой. Так тигр забывает о том, кто же дал ему это могущество, источник могущества. Этот источник должно быть более могущественным, чем он. Одно слово йога, и все окончилось для тигра. Снова стал мышкой, снова побежал в свою нору и стал бояться кошек. И все сразу кончилось. И это свойство забывать, когда человек приобретает разум, могущество, очищается, даже в процессе сознания Кришны или в процессе варнашрама-дхармы. Ведь именно в варнашрама-дхарме сильные демоны приходят. Именно в те времена. Сейчас не приходят сильные демоны. Благодаря варнашрама-дхарме. Прабхупада говорил, хочу, чтобы была построена варнашрама-дхарма. Что это означает? Что будут появляться серьезные демоны. Но так же, как сейчас, сознание Кришны дает знания не только преданным, но и демонам дает знания. Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гита, и привлекаются и демоны тоже. Они давно интересуются ведами на самом деле. И многие из них, они знают что теперь, что такое магия, как все это делать, как управлять другими людьми. Они, как ученые, сейчас очень глубоко исследуют все это. Пытаются как-то взять, использовать это для своих целей материальных. Они, конечно же, убирают отсюда Кришну, когда читают все это. Но тут так много знания Кришна дает, посмотрите. Кришну можно выбросить, его не существует. Но знание точно существует. Интересный момент. Откуда же тогда существует знание, спросить их? Кто же это написал все? Откуда это знание изошло? Они начнут что-то выдумывать. Как мы были в институте востоковедения, как он называется, там где кунсткамера. Да, институт востоковедения. И там была небольшая лекция. И мы сказали просто в лекции, что Вьясадева записал все веды. Но они в конце сказали, что вы сказали, что Вьясадева записал веды, но этого не может быть. Это не научно. Вот вы говорите, так утверждаете, что Вьясадева записал веды. Мы говорим, как, почему не научно? Мы очень удивились. Все знают, все преданные знают, в Бхагаватам написано, Вьясадева записал веды. Говорит, нет, один человек не мог записать все это. Это продукт целой культуры. Это все складывалось тысячелетиями. Но Вьясадева, один человек, сами подумайте, не может обладать таким знанием. Это складывалось веками, 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 веками складывалось. И Вьясадева нет, не мог записать. То есть великие ученые, востоковеды, они не верят, что Вьясадева мог записать веды. Интересно. Ну, например, мы же видим, что появился такой человек, один всего, который мог прокомментировать то, что написал Вьясадева, объяснить. Смотрите-ка. Фактически это означает, что он мог написать и сам все это. Раз он все это объяснил, значит, он все это понимает. Один человек. Шрила Прабхупада. Если он объяснил каждый стих, и не осталось никаких темных пятен, все объяснено. То, что говорил Вьясадева, было непонятно. Но Прабхупада пришел, объяснил, и стало все понятно. Значит, это возможно написать одному человеку. Если кто-то объясняет, значит, он понимает. И таким образом они не принимают этого внимания. Почему? Потому что и личность чистого преданного для них очень скрыта. На самом деле они не хотят принимать, в этом их проблема. Они не принимают. Так же как Хираньякша, он увидел Господа, он увидел его форму, его воплощение, его миссию, все увидел. Но он не принял это. Он стал поносить и оскорблять. «Ты что делаешь?» — сказал он. «Я тут хозяин. Как ты можешь так поступать с этой планетой? Она должна быть там, где я сказал, в этой вселенной, внизу. А Кришна знает, это средняя планета, она должна быть посередине, по природе вещей». А демон сказал: «Нет, я распоряжаюсь здесь, она должна быть внизу, в Паталлоке». Но он не стал слушать. Он не стал эти слушать, хотя он чувствовал боль, оскорблений, но внешне он не проявлял никаких эмоций, реакций. Казалось, что он не слышит вообще. Как и Хираньякша говорит: «Ты глух к этим упрекам, глух к упрекам». Бесстыдная тварь, говорит. Однажды видел, как лев, он сидел в клетке около цирка здесь, в Санкт-Петербурге. Там я работал в пожарной охране, и он сидел в клетке прямо на улице. Там большая площадь такая, очень удобное место. Иногда, когда цирк приезжает, там все эти их вагончики, они там останавливают. И лев прямо на улице, можно было подойти и рассматривать его. И он там и днем, и ночью сидел, можно было бы ночью подойти. И лев большой, огромный такой. Ходил, клетка шаталась, рычал, и стекла дребезжали везде. Очень страшное животное. И днем туда подходили также дети, они, знаете, любят бюрать на палочки и сувать в клетку, колю туда, и так вот его дразнить там или кидать что-то. Я думал, сейчас он клетку разнесет, все, если он разгневается. Но удивительно, что он не испытывал никаких эмоций. Ну, он даже не смотрел в эту сторону. Он погружен в самадхи. Природа его ума. Он так могуществен, и ум его так спокоен. Природа награждает живое существо иногда таким спокойствием. Откуда это самообладание? От Кришны. Сам лев не умеет контролировать чувства, но его природа такова. Кришна дает ему природу. И когда мы видим такое самообладание льва, это напоминает нам о Кришне на самом деле. Мы сразу чувствуем, как здорово, потрясающе. Посмотрите, вы можете прям, так сказать, дразнить его. И он даже не наблюдает, даже не смотрит. Он как изваяние. Это что-то красивое, что-то очень величественное. И Господь Вараха, он именно вот так поступал. Когда доставал землю, он просто занимался своим делом. Он видел, что земля трепещет от страха. И демон рядом, но он как-то не особенно волновался на этот счет. Он убежал из воды, чтобы землю поставить на свое место. И когда он все это сделал, и полубоги, увидев такое самообладание, он совершенно не боялся Хираньякши. Все боялись. Все боялись, все трепетали. Земля трепетала. Все полубоги прятались, они просто наблюдали со стороны. Они знали, здесь Хираньякша. Как гангстер, да? Во вселенной. Вселенский гангстер. Это страшная вещь. Все боялись его. Но когда видишь, что Вараха вот такой вот удивительный, то Брахма стал молитву сразу возносить, увидев это. А полубоги стали бросать цветы на него. Они поняли, пришел Верховный. Это подчеркивало его характер. Демон лишь только усилил его характер, его привлекательность. Кришна всегда выигрывает. И когда он положил землю на место, теперь он поправил все свои атрибуты и дал волю своему гневу и навел ужас на все живое во Вселенной. Все боялись Хираньякши, но когда Вараха заговорил, то все поняли, что Хираньякша не так страшен. Просто благодаря тому, что он дал волю своему гневу, Господь Вараха. И он объявил, то есть, на всю Вселенную: «Я Верховный здесь, я хозяин. Сейчас будет битва, и я докажу это». Так эти разногласия не означают, что Господь в чем-то виноват. Если в материальном мире два человека имеют разногласия, то кто-то виноват обычно. Либо они оба виноваты, скорее всего, как принято считать. 50 на 50, 50-50, говорит. Если два человека конфликтуют, то 50 на 50 обычно делится между ними. Вина какая-то. Один думает: я правильно сказал, а другой думает: нет, он сказал плохо мне все, хотя и правильно. И начинаются у них споры и разногласия. И вплоть до битвы может начаться даже. Но если это природа, мы говорим о природе материального мира, то все виноваты. В материальном мире так. Нет никого абсолютно честного. Поэтому мы терпим всевозможные вещи здесь, потому что в чем-то виноваты. Может быть, конкретно не в этом, но в другом. Как однажды духовный учитель объяснял, когда его спрашивали, вот если кто-то пожаловался на ученика, духовному учителю, а ученик этот на самом деле, ну, не виноват, вот как духовный учитель поймет, что, как с ним поступать, например, может ли кто-то ввести в заблуждение духовного учителя? Он говорит, об этом не беспокойтесь. Если кто-то говорит, например, что какой-то мой ученик выпил бутылку виски, то я сначала проверю это. Я не буду сначала его ругать, я просто проверю его. Если это правда, то его накажем. Если это неправда, то нужно разобраться, почему люди сказали об этом. Почему они говорили об этом. То есть об этом можно разобраться. Но если кто-то говорит мне про какого-то ученика плохие вещи, я, говорит, знаю, что он делает это, раньше делал это, он всегда так поступает, то я вызову, буду ругать его, даже если он этого не делал в этот раз. Это не имеет значения. Он делает так всегда. И говорят, то есть тут даже ничего не нужно проверять, нужно просто ругать, все. То есть он делает так всегда. И почему мы в материальном мире? Потому что мы что-то делаем не то. Делали что-то не то, мы в чем-то были виноваты. Эта вина, изначальная вина, она делает так, что я виноват перед другими людьми, виноват перед родственниками, виноват перед государством, я становлюсь виноват вокруг, всему всем должен становлюсь. И государство что-то от меня требует, и семья что-то от меня требует, и друзья что-то требуют. И все от меня что-то требуют, хотят. Я не могу быть свободным. Потому что я в чем-то виноват, очевидно. Поэтому, когда возникают конфликты и так далее, мы говорим, кто же тут прав, кто виноват. Но на самом деле виноваты все. Если посмотреть с этой точки зрения, конечно. Конечно же, иногда нужно разобраться, кто-то более неправ, ведь верно же? Что это означает? Что мы можем усугублять это все. Если мы усугубляем эти отношения, значит, что мы больше виноваты. А если уменьшаем эти проблемы, то мы меньше виноваты. Но что касается Господа и Варахи и Хираньякши, нельзя было распределить вину поровну между ними. А? Почему так? Потому что один совершенно непогрешим из них. Ни в чем не виноват и никогда не может быть виноват ни в чем. Никогда ни при каких обстоятельствах. Непогрешим. А другой демон. И он во всем виноват фактически. Та же самая история между Господом Шивой и Дакшей. Конфликт. Господь Шива и Дакша. Конфликт. И там тоже начинается проклятие. Потом Вирабхадра появляется, рубит головы Дакши, выбивает зубы Пуши. Ужасные вещи. И кто же виноват? Там принимают различные стороны. Кто-то принимает сторону Шивы, кто-то принимает сторону Дакши. По-разному. Но там объясняется, что Господь Шива непогрешим. Нельзя было обвинять Дакшу, совершил большую ошибку, большое оскорбление. Итак, по отношению к трансцендентной личности мы не можем применить мирские законы. Даже если он совершает что-то, даже неблаговидное что-то, но занят чистым преданным служением, считайте праведником его. Не считайте его виноватым, говорит Бхагавад-гита. Таким образом, мы должны рассмотреть трансцендентно, кто же более прав, кто же более виноват в материальном мире. Тот, кто ближе к Богу, тот больше прав. Тот, кто дальше от Бога, тот меньше прав. Вот и все. Остальное не имеет значения. Ну, какого-то большого значения. Если кто-то больше в сознании Кришны, то он и больше прав. Если кто-то меньше в сознании Кришны, то он меньше прав. Очень легко. Очень легко для преданных, потому что преданный может видеть, это кто же больше в сознании Кришны, кто меньше в сознании Кришны. Это очень важно понимать эти уровни, потому что именно с этого и начинаются оскорбления. Когда человек не понимает этих уровней, и он не видит ни Верховного Господа в божествах, ни сверх души в сердце других преданных. И он становится оскорбителем тогда. Тогда он, даже совершая служение, никак не может удовлетворить высшую душу. И сам не чувствует, что он удовлетворен и счастлив. Только потому, что он не различает. И так это важный момент, учиться различать, откуда исходит сознание Кришны, откуда мы получаем его. Есть источник, духовный учитель, есть Кришна. Есть божества, есть храм, есть так много обстоятельств, из которых мы получаем сознание Кришны. И вот это и является нашей ценностью. И вот с этим мы должны быть связаны. И эти вещи считаются, должны быть как под защитой, как алтарь. Он охраняется, как на Западе, очень дорогие алтари есть, и пуленепробиваемые стекла делают, которые выдерживают автоматную очередь. Это защищается. И в храмах в Индии, пуджари, если приходят какие-то нецивилизованные люди, нападают на храм, чтобы ограбить его, он защищает своим телом божества, браман. И тело его рубят на куски сначала, прежде чем подойти к божествам. И он сначала должен отдать свое тело. Это защищается при всех обстоятельствах. Но когда здесь идет случай с этим демоном или с Дакшей, то они утратили это видение, они материалистичны. Потому они склонны агрессивно себя вести по отношению к возвышенным личностям, которые обладают трансцендентным сознанием. Это является оскорблением. Например, очень трудно увидеть позицию духовного учителя. С одной стороны, он руководит какими-то материальными вещами, как GBC, а с другой стороны, это позиция гуру. Иногда в уме у преданного тоже возникает путаница. Как же его понимать? Вот тут кажется, он не прав, как GBC. Была ошибка. Как же гуру может быть не прав, с другой стороны? Духовный учитель – это духовная личность. И все они практически духовные учителя GBC. Практически все. С одной стороны, мы видим, что также есть множество ошибок на материальном уровне, всегда есть какие-то ошибки. Но мы не должны думать, что гуру не истинный. Нет, нужно понять, кто же такой гуру, его положение, его позиция. Он не должен быть таким, вот, как сказать, ну, верховным господом, который контролирует материальную энергию. Нет, он такой же слуга, и он учит нас служению Кришне. И поэтому он гуру. И все качества гуру описываются. То, что мы поем каждое утро, самсара, даванала, лидалока. 8 куплетов, 8 стихов. В совершенстве описывают позицию духовного учителя, что он делает. Самсара, даванала, лидалока. Траная коруня, гана, ганатвам, праптася, калина, гунар, навайси, вандегуров, чичара, наравиндам. Материальная природа, она как пожар, она сжигает все дотла. Как пожар сгорается. И духовный учитель, его милость подобна туче, которая льет воду на этот пожар. Другого способа остановить этот пожар нет. Вот гуру сравнивается с такой тучей, если лесной пожар, очень трудно его потушить. Нет таких каких-то средств, кроме дождя. Природа. И гуру, он проливает дождь милости, и мы должны чувствовать вот этот момент, как действует гуру. Так можно понять, вот истинный гуру. Мои проблемы уменьшаются, если я следую его наставлениям духовной жизни. И материальные ошибки не имеют здесь никакого значения, потому что с трансцендентного уровня ошибка не является ошибкой. Это не является ошибкой, что это также контролируется Кришной. И Кришна никогда не ошибается. Значит, ошибка запланирована. Значит, между плохим и хорошим нет разницы. Если мы хотим выйти на абсолютный уровень в духовное измерение, то мы должны увидеть такими глазами именно. Но если мы видим правильно, неправильно, это гуна страсти. Это недостаток духовного видения. Это тоже порождает оскорбление и недоверие к учителю. Например, даже Шрила Прабхупаде иногда ученик один написал письмо, а он говорил лично с ним. Шрила Прабхупада, вот я знаю из шастр, что гуру, он не совершает ошибки, он лишен 4 недостатков. Один из недостатков обусловленной души совершать ошибки, а кажется, что вот гуру тоже что-то может сказать, скажем, это не так, ну, в материальном отношении. Скажи, пойди туда, сделай это. Ученик пошел, сказал, а у меня ничего не получилось, Гуру Махарадж, что-то вы ошиблись в чем-то. А у меня это не получилось, то, что вы сказали. И тогда Шрила Прабхупада объяснял, говорит, пойми, что позиция гуру, в чем позиция гуру? Гуру, тот, кто говорит о Кришне, это все, это его определение, больше ничего. Это тот, кто говорит о Кришне, тот, кто дает Кришну. Все эти ошибки не так важны. Это и не ошибки, как мы сказали. Все это запланировано. Например, мы можем видеть, что плохие взаимоотношения плохо, они разрушительны. Но если бы их не было, как мы поняли это? Если бы не было, как мы это поняли? Как можно дать наставление ученику, который не имеет опыта? Например, можно сказать какому-то преданному, который явно совершает ошибку. Это видно, например. Старшему преданному это может быть видно, как младший явно идет не тем путем. Он может ему что-то сказать об этом, но, как правило, он видит, что это не, он не обращает на это внимания. Он думает, нет, все нормально. У него нет просто опыта. Тут не нужно создать какую-то проблему. Не нужно из гуны страсти навязывать его, наказывать его. Говорит, нет, 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 тут должен исполнять приказ, должен подчиниться, это неправильно будет подавлять. Нет, нужно дать возможность делать. Прабхупада делал так всегда. Делай. И когда у него возникают трудности, безусловно, поскольку это неправильное направление, у него возникает и вопрос, и тогда он будет слушать. Поэтому разве это плохо совершать ошибки? Так мы получаем знания. С другой стороны, преданный не хочет совершать ошибок, посмотрите. Иногда не хочет совершать ошибок и не хочет ничего делать. пассивен становится. Ну, в смысле, что он просто ждет. Я могу совершить ошибку, он думает, я несовершенный. Тут все старшие преданные вокруг. И вот когда он мне скажет что-то сделать, я сделаю. То есть у него нет энтузиазма, нет личного желания служить Кришне. То есть он не находится в состоянии преданного служения. Он ждет приказаний. Но приказ уже есть от гуру, от шастр. На каждой лекции есть куча приказов, что мы должны делать. От других авторитетов. Есть уже, все уже есть. Но он ждет. Нет, что-то мне должны сказать. И когда мне скажут, вот тогда я начну делать. Но даже когда ему говорят в этом случае, он делает без личного желания, без энтузиазма. Поэтому это не является преданным служением. Иногда преданные рассказывают, как они берутся за какое-то дело. Например, они хотят что-то сделать. Например, как установить божества, например. Ну, вдруг вот они захотели сами установить дома божества. Или вот мы будем устанавливать мультишилы Прабхупады. Или мы проводим какой-то праздник. То есть мы хотим это сделать. Что же происходит? Нет, мистика сплошная. И все предметы находятся, то, что нужно. И точно совпадает, там кусок ткани, хватает его ровно столько, сколько нужно. И все как-то начинает складываться. Смотрите, почему? Потому что мы хотим совершать служение, и Кришна тогда начинает помогать нам только в этом случае, когда у нас есть желание. Принцип Прабхупады был таким. Он никогда не руководил сделать то, сделать то, сделать то. К нему приходили. Прабхупада, можно я это сделаю? Он говорил, есть желание служить, делай. Нет желания служить, не надо ничего делать. Это не преданное служение. Потому что если мы без желания служить Кришне начинаем совершать служение, мы привязываемся к плодам труда. Это не преданное служение, это карма. Личное желание, энтузиазм – это признак преданного служения. Личное желание служить. Просто служить Кришне. И когда оно есть, нет никаких проблем. Никто не должен бояться ошибок. Если есть желание служить Кришне, то даже ошибка очень хороша. То даже ошибка послужит моему прогрессу, моему духовному прогрессу. Но в данный момент, может быть, нет в этом, так сказать, есть в этом недостаток. Есть некоторая пассивность. И нужно просто нужен энтузиазм. Просто желание, больше ничего. И Кришна сразу дает энергию, дает понимание. Он дает понимание, он вкладывает понимание, как только ученик принимает его миссию, какое-то желание у него возникает, сделать что-то для Кришны, сразу приходит и понимание, как это сделать. Сразу же, как только он соглашается, принимает это в сердце. И тогда это преданное служение, и тогда человек не привязывается к плодам труда. Он думает, как все замечательно, он видит Кришну кругом, все складывается, как Кришна все устраивает. Санкиртана естественным образом обычно понимает это. Как правило, 90% преданных санкиртаны знают очень хорошо это. Как все устраивается на санкиртане. Как только мы выезжаем куда-то распространять книги, у нас прежде всего есть желание распространять книги, иначе мы не пошли бы туда никуда. И мы идем в такие места, где иногда Кришну никто не знает, никто не интересуется, и там все удивительным образом складывается. На каждом шагу такие вещи происходят. Я очень хорошо помню, когда мы поехали во Владивосток впервые с книгами. У нас было с собой 20 книг, это было огромное количество книг по тем временам, 20 книг. Я поехал туда всего на месяц, распространить за месяц 20 книг, это было что-то потрясающее в России в то время. Серьезно, для меня, во всяком случае, для других, все удивились, куда ты столько берешь, целый рюкзак, ты там их распространишь? Я говорил, у меня там много знакомых, я там жил, но я не знал, захотят ли эти знакомые, но я взял эти книги. И в то время эти книги, это был смертельный груз. Потому что как только мы приехали с этими книгами, через несколько дней передали по местному телевидению Владивостока, что несколько кришнаитов проникли в город с запрещенной литературой. Потрясающе, они все узнали. Я даже не знаю, как они все узнали. И мы остановились у родителей в Уссурийске. И родители посмотрели на эти книги и сказали, ну мы спрячем, не волнуйтесь, мы все это спрячем. То есть это все вот так вот было. И представьте, и как это нужно было распространить, и те знакомые, они не заинтересовались, те мои знакомые, вообще ничем. И мы где-то в поезде, когда мы в поезде еще ехали, мы познакомились с человеком, который живет в Владивостоке. Ну, мы немножко как бы так сильно проповедовали ему. У нас такая была тактика, человека, сказать, до конца доводить, до кондиции. Начать и сделать его, сказать, преданным сразу же. И так ему проповедовали, и он под давлением дал свой адрес, что-то там. Нет, адрес не дал. Да, дал адрес. Но лишь бы сбежать. Но адрес дал. И мы расстались. Да, мы вышли в Уссурийский тогда, да, он поехал в Владивосток. Потом мы через несколько дней приехали в Владивосток с этими книгами. Думаю, где этот адрес? Вышли где-то, и какой утром, рано утром, тем более, куда идти? Какой-то бегун бежит. Это тот самый человек был. Мы, о, Харибол, он хотел было убежать, но не мог. Мы его увидели, все-таки поймали. Пали в общежитие, его друзья не заинтересовались, но другие заинтересовались, и там как-то что-то началось, и потом еще люди какие-то попались, и все книги были распространены. Но мы видели, что Кришна распространяет книги. Кришна все устраивает. Мы просто поражались, что происходило вокруг. Каждый это знает. Но почему так? Ну потому что мы берем на себя ответственность. Когда мы берем на себя ответственность, вы сразу видите это. Каждый начинает понимать, что Кришна начинает все делать это. Как только мы берем на себя ответственность, как только у нас появляется энтузиазм, личное желание служить. А если мы просто ждем, авторитеты служат. Мы не служим. Пусть Кришна нам служит. Пусть Кришна первое что-то нам предложит. Нет, Кришна уже все предложил, на самом деле. Кришна уже все... Если мы просто ждем, авторитеты служат, мы не служим. Пусть Кришна нам служит. Пусть Кришна первое что-то нам предложит. Нет, Кришна уже все предложил, на самом деле. Кришна уже все дал, на самом деле. Все дело в том, что нужно также взять это. Взять как свою миссию, как свою собственную проблему взять. Можно не брать этих проблем. А, ну, храм проблема — это проблемы храма. Там проблема — это их проблемы. Там трудности, это их трудности. Это мышление материалиста. Он не берет ответственности. Ему безразлично, имперсонально. Поэтому нет этих лил, и без этих лил нам трудно жить, потому что нам нужны лилы, нужны игры. Мы хотим тоже играть. Это духовная лила, это то, что нас удовлетворяет. Какое-то общение должно быть с Кришной обязательно, а как же? Приходим к божествам и просим, займи меня преданным служением. А потом думаю, это их проблемы. Так много служения вокруг. Так много нужно доводить до совершенства, сознания Кришны. Так много работы здесь. Горы, горы работы здесь. И иногда мы не знаем, чем заняться. Ну, потому что мы ищем какие-то внешние вещи. Но где внутренние, где желание, где энтузиазм? Где этот огонь? Все должны гореть и бить копытом, и кричать «Харибол!». Нужно идти на санкиртану, нужно идти распространять. Этот избыток, что выплескивается, тогда мы пойдем на улицу и там будем делать то, что другие не могут делать просто. Но это благодаря желанию. Откуда берется желание? Конечно же, от воспевания, от слушания, от желания иметь желание.
Просто
желание и так далее. Но желание должно быть. Личный энтузиазм. И тогда не будет вообще вопроса стоять, кто прав, кто виноват. Все эти конфликты только будут нас проталкивать к Богу. Это факт. Они будут просто нас проталкивать дальше к Богу. Но если мы не заняты должным образом, они проталкивают нас в маю, конечно же. Почему? Потому что мы начнем оскорбительно мыслить. Но если мы заняты в служении, действительно... И у нас есть удовлетворение, потому что это лила. Мы понимаем прекрасно. Махатма Видура. Дуритхана его оскорбил очень сильно. Очень сильно оскорбил. Но он даже ничего не ответил. Он ничего не ответил даже. Он понял, это Кришна. Он бросил все и сразу ушел в места паломничества. Сразу оставил всю политику, все. Он ушел и там нашел Майтрею, Утхаву. И общался с ними. Развивал сознание Кришны. Он понял, Кришна что-то хочет от него. Дело не в Дуритхане, он думал. Причем тут Дуритхана? Дуритхана лишь инструмент, как и все мы. Кришна что-то хочет от меня. И он понял это. Великая душа понимает, что хочет Кришна. Потому что у него есть желание служить ему. И когда это желание... Когда это желание постоянно есть в сердце, то мы постоянно можем понять, что хочет Кришна. Потому что мы всегда хотим служить. И все, что бы Кришна не хотел, сразу становится понятно. В любой ситуации мы сможем понять желание Кришны. Иначе майя, и запутывается все. И, конечно, мы склонны, как обусловленные души, мы склонны запутываться, но гуру, он освобожден. Кришна, он все видит, эти вещи, он видит прекрасно. Он помогает изнутри сердца, помогает поддерживать это желание. Он посылает кого-то, мы слушаем что-то, читаем. То есть мы преданы, и Кришна защищает нас. Но если мы хотим действительно развить совершенство, то совершенство означает постоянное желание служить. Это и совершенство. Постоянное желание служить. И тогда все будет складываться. И внутри складывается, и снаружи будет складываться все. Потому что Кришна будет помогать. Это также соответствует Его желаниям, чтобы мы служили Ему. Это то, что очень нравится Ему. Поэтому Он, конечно же, сразу же откликается. Даже сделать какую-то совершенно маленькую безделушку, но если мы это делаем для Кришны, все складывается. Просто мистика становится. Нет незначительных вещей. Все что угодно. Кришна в любой вещи может помочь, если преданный очень хочет вложить туда свою энергию любви. Это удивительно. Удивительно можно истории рассказывать про это все. Про любые вещи. Что бы мы ни делали. Как мы делали однажды в Ясасану для Шрилы Прабхупады в Екатеринбурге. Такую маленькую, там, мультик маленькую. Это сплошная мистика была от начала до конца. Все материалы и все остальное. Это просто удивительно. Мы решили выложить мрамором эту подставку. И сказали, принесите два куска мрамора какие-нибудь, сейчас примерим. Их принесли, они подошли точь в точь. Миллиметр в миллиметр. И это не один случай. И все так складывалось. И мы уже знали, что сказать, все как-то уже все, Кришна работает. Кришна сам как бы делает. У нас просто было желание, и причем мы спешили. У нас не было времени. Нужно было сделать, и мы хотели это сделать, во что бы то ни стало, сделать это. А что, почему так хорошо мы себя чувствуем во время праздников, когда много работы? Нужно украсить, нужны гирлянды, нужны деньги, нужно куда-то там пожертвования, и так там мы все бегаем просто, нам некогда. И это есть преданное служение, это контроль чувств, это желание, это энтузиазм. Это праздник таким образом. Все, Кришна приходит. Кришна сам начинает здесь как бы смотреть все, руководить всем этим. Он же контролирующий. И он начинает проявлять себя. Но когда мы сидим, означает, что именно я и есть контролирующий. Я сижу. Почему я сижу? Я слуга. Почему я сижу? Кришна может так сидеть и все контролировать. А если я так сяду, ничего контролироваться не будет. Ничего. Даже ум не будет контролироваться. Но я жду, когда же Кришна начнет служить мне. Не служит, молчит. Ну и я сижу, он же верховный, он контролирует, пусть меня контролирует. Но нужно встать под контроль. У нас есть свобода выбора, мы должны встать и пойти под контроль. И Кришна тогда будет контролировать, он не навязывает свой контроль. Не хочешь мой контроль, не надо, майя тебя будет контролировать, какие проблемы. Не останешься без контроля, ты же подчиненное живое существо, ты не можешь быть без контроля. Но не хочешь моего контроля, майя будет контролировать тогда. Если майя контролирует, вот тут и начинаются трудности. Значит, майя контролирует. И лучше все эти трудности принять в сознании Кришны, чем в сознании майи. В сознании Кришны эти трудности, они помогают нам. В сознании майи они разрушают все. Хари Кришна. Очень хорошее дополнение, да. Давайте рассмотрим это. Вот другой как бы пример, да, приводится, что один ученик, он приходил к Шриле Прабхупаде и спрашивал, можно я вот это сделаю? Ну, конкретно, что он говорил? Прабхупада, вот вы хотите, чтобы вашими мы жили, книги распространяли, а я вот хочу отдельно жить. Можно? Такие были вопросы. Можно? Ну вот я еще хотел жениться, там, бизнесом заняться. Можно я этим лучше займусь? Не хотел бы там лекции какие-то давать, что-то. Да, можно. В таком духе он спрашивал. И Прабхупада все ему разрешал. Это не был энтузиазм в сознании Кришны. Человек не был готов к этому. Если Прабхупада запретил бы ему, человек был бы разочарован. И тут он навязывал именно свои представления, свои планы. На самом деле, не нужно даже ни о чем спрашивать духовного учителя, собственно говоря, потому что он все говорит и так уже. Он же так все сказал. Любую лекцию возьмите, любую книгу Прабхупаду можно открыть, и тут все понятно, что хочет, что Прабхупада имеет в виду. Что мы делали что-то для Кришны? Ну что, что он хочет сам? Есть миссия, и это не так сложно. Каждый знает, что это за миссия. Распространяет сознание Кришны. Если у меня появляется такое желание, и я горю желанием что-то сделать в миссии, столько много служения, любое, гуру сюда одобрит. Любое служение, которое помогает развитию миссии. Что мое желание главное здесь. Не главное просто какая-то деятельность, вид какой-то деятельности или должности, а мое желание главное. Можно быть и президентом, но если нет желания, какой смысл в этом? Какой смысл в этой должности? Но если есть желание, человек горит желанием что-то сделать, послужить, тогда он может это делать. Что угодно может делать. Есть разница с желанием умыть пол или без желания. Большая разница, правда же? Если нас постоянно заставляет темпл-командор, нужно мыть и так далее, то мы не знаем, что это преданное служение. Никогда не поймем, что это преданное служение. Но когда я вдруг захожу, и у меня что-то со мной происходит, я вижу, о, какие грязные полы в храме. Надо вымыть. Здесь же Кришна. Это совсем другой вопрос, совсем другое сознание, посмотрите. Человек что-то понимает, означает. В Швеции, когда мы приехали впервые в этот Альвинский храм, то нам дали это служение. Сначала мы работали в типографии, и мыли полы в алтарной комнате. Это было наше служение. Там тоже расстилали такой большой линолеум, и потом нужно было его протирать тщательно с двух сторон, скатывать. И потом мыть полы все швабрами очень хорошо. Там такие очень хорошие, удобные швабры в Швеции. Таких в России нет швабр. Нам очень нравилось, те швабры очень нравились. Ну и такими швабрами так легко мыть полы. И сначала я лично не понимал, что я делаю. Просто я мыл полы. Была нагрузка для меня. И я так это делал. С одной стороны только протирал линолеум, с одной стороны и скатывал его. Заба подошел и сказал, ну, нет, я так не могу. Нужно с двух сторон протирать. Что мы с пола сейчас сворачиваем внутрь, и с пола вот это, так сказать, мусор также попадет вовнутрь. Нет, говорит, все развернул и сам все вычистил. Так, я стал понимать, что-то я не то делаю. Потом мы даже мыли полы вечером, и там шутили, смеялись, что-то там громко. Пуджари выснулся и сказал, просто спят. Ба, мне опять что-то тут изменилось в голове. И постепенно стал понимать, что же я делаю, где я нахожусь. И стало приходить понимание, что здесь божества, что я это делаю в храме, это храм. И постепенно картина стала проясняться. Как только она стала проясняться, я ощутил ни с чем не сравнимый нектар от этой деятельности. То же самое было. Те же самые полы были, тот же мусор. Но сознание было совершенно иным. Все становится трансцендентным. Это факт. Любая деятельность становится трансцендентной, даже мытье полов. Самое простое. Доверие, оно выработалось каким-то образом. Видимо, оно выработалось долгое время, кажется. Сейчас мы это чувствуем на себе так же. Что преданные очень недоверчивы. Они это считают, слушая Бхагаватам, думают, что это просто красивые слова. Потому что на деле мы знаем все по-другому. Не находят практического подтверждения этого всего. Поэтому иногда они как бы скептически настроены очень. В конце концов, Бхагаватам мы слушаем, это в конце концов размягчает сердце. Но как только все заканчивается, мы смотрим в действительность и видим, нет, ничего не меняется. Все то же самое. И так преданные становятся обеспокоены, потому что они не верят в то, что они кому-то нужны, кто-то заботится, и не знаю, какие мотивы, может быть, еще есть. Но это одна из главных причин этих трудностей здесь. Сейчас, какое бы решение авторитеты не принимали, преданные будут недовольны. Любое решение. Потому почему? Нет коллектива. У каждого есть свое мнение. Например, вы принимаете какое-то одно решение, и сразу какая-то группа принимает, но какая-то группа не принимает, оппозиция. Они ничего не говорят, потому что они стесняются, они думают, с авторитетами лучше не спорить, у нас есть плохой опыт. Поэтому они ничего не говорят здесь, но они говорят где-то там. Не думайте, что мы этого не видим. Мы все это видим прекрасным образом, что такая обстановка в ядре. что нет коллектива, нет единого мышления, нет доверия. Поэтому каждый просто думает о своем личном, индивидуальном благополучии. Сейчас любое решение в этих условиях очень трудно принять всем. Очень трудно это сделать. Есть много причин, есть много факторов, которые сейчас прорабатываются относительно храма, вот этого восьмиэтажного храма. Сейчас прорабатывается очень много вещей, просматривается заново. Понимаете? Если сказать, открыть некоторые вещи, мы их откроем позже. Что сейчас это все в работе. Я не хотел, чтобы это обсуждалось раньше, чем это было бы закончено. Тоже породит лишние всякие слухи и представления. Но после нынешнего совета в среду у нас будет уже что-то. Что-то сказать на Иштагоште наверняка. Я думаю, что одного дня нам будет даже мало. Что картина сильно меняется резко. Непонятно в какую сторону. Когда мы стали все это исследовать. Специально исследовать все то, что мы имеем. Стоит ли вообще продолжать дальше в таком духе? Сейчас под вопросом это стоит. Уже была переписка с GBC, и есть серьезные какие-то, так сказать, перемены. Но я бы хотел еще, чтобы преданные старые все собрались и до конца пытались выяснить, потому что нет коллектива, и очень опасно принимать такое решение, любое решение принимать опасно. Вас объявят тут же врагом народа, какая-то часть. Это произойдет даже расколом Рубьятри, я этого не хочу. Я хочу наоборот, чтобы был коллектив, чтобы все поняли, куда мы идем и для чего мы все это делаем. Но здесь нужно делать все очень осторожно в Санкт-Петербурге. Преданные очень напряженные, очень критически настроены ко всем. Не верят никому. Такова обстановка. Духовная и психологическая в ядре. Здесь очень-очень осторожно нужно все делать. Очень осмотрительно. Я попал в очень сложную ситуацию здесь. С одной стороны, я авторитет, с другой стороны, я никакой не авторитет. Очень сложно. Формально здесь все принимают авторитетов, но внутренне далеко не все. Далеко. Нет доверия. А нужно время. Для этого нужно много времени, чтобы убедиться, что у нас просто нет никаких мотивов, мы должны просто вместе служить. Посмотрим, что будет дальше, но пока работа серьезная предстоит, очень серьезная. Иногда требуется просто принять какие-то решения, поскольку если я, например, президент, то от меня ожидается, что я приму решение какое-то. Я, собственно, шкурой чувствую, как это опасно делать здесь. Принимать какие-то решения вообще. Поэтому фактически я отстраняюсь вообще от руководства здесь. Иначе просто бессмысленный авторитет будет. То есть я такой авторитет, который сейчас в тылу находится. Помните фильм «Чапаев»? Нет, естественно, сейчас у меня такая тактика. Когда враг нападает, где должен быть командир? Позади. А когда мы наступаем, где должен быть командир? Впереди. Чапаев, это его тактика, да? Но это Македонский говорил, это действительно такая тактика. Тактика войны. Это тактика войны. И сейчас мне нужно в тыл прятаться. Выстраивать перед собой кучу советов, чтобы они защищали меня. И то это очень сложно. Проскакивают пули такие, что держись только. Так что пока еще идти в атаку рано против Майи. Нужно прятаться пока в надежном месте. Иногда мне тут совершенно невыносимо, я куда-нибудь хочу уехать. Но я могу поехать, в принципе, по региону, мне разрешают попроповедовать. И там я прихожу в себя. Через несколько дней уже прихожу в себя. Но когда я приезжаю сюда, опять эти пули, о боже мой, опять то же самое. Опять тоже недоверие. Все очень напряженные, так смотрят. Ой, кошмар. Как в джунглях. И все что-то себе думают, действительно, там, уехать куда-то или что-то еще. Кошмар. Я вам открыл немножко, чуть-чуть свой ум. Немножко, но вы не особенно распространяете это. Я по секрету говорю. Тут все свои, да? Чтобы не было политики, то чужих нет никого. Свой, чужой. Это я пошел к нему, потому что ко мне пришли преданные и так очень-очень настойчиво стали говорить, вот нельзя, нельзя, нельзя это делать. И мы там пошли, посмотрели книгу, и в книге там есть уступка. Потом я пошел к Рахини Судья Прабу. В принципе, я уже не хотел говорить на эту тему, но поскольку мы с ним стали говорить обо всем и задели эту тему уже буквально перед отъездом. Он включил свой компьютер, посмотрел все, что об Экадаши Прабхупада писал, и нашел то же самое, что мы прочитали в этой книге. То же самое, там много ничего нет. И больше информации нет никакой. Прабхупада оставил вот в диалоге небольшую информацию, как проводить Экадаши. Духовному учителю не предлагается ничего Терного Бога. Там написано это. Гуру Гауранги не предлагается, Гаурнита не предлагается. Предлагается Радхи и Кришне. Вишну Татвам непосредственно. Но как предлагается, нет наставлений. Поэтому мы выяснили так, что это одна мантра должна быть. Нам Брамани Дивайгу, Брамана Хитая Чаджага Титая, Кришна Гувинда, Наму Намаха. Все. Вот кто может, но я когда ему сказал, что в этой книге написано также, да, в том отрывке мы посмотрели, что можно предложить, вот скажем, для ресторанов это предлагается. Гуру Гауранги можно предложить, и Гауранитая можно предложить, но с мыслями о том, что они передадут, это Радхи и Кришне. В этом случае вы так те же мантры повторяете. А. Тогда вы предлагаете Нама Махава Даная, Кришна Прем продаете через Господа Читания, не духовному учителю. Но где-то мне говорили, именно в Швеции мне сказали, что те же самые мантры, но гуру передает просто. Это Киртираш Прабху нам объяснял еще. У нас кафе уже было в то время, мы спрашивали об этом. Что в Экадаши делать? То есть этот вопрос казался уже решенный, и мы даже забыли уже об этом, обо всем. Теперь вы снова нам напомнили, а мы уже забыли, нужно снова вспомнить. То есть вы, говорит, предлагаете точно так же, но с мыслями, что гуру передаст. И Гауранитая передадут туда, куда нужно. Когда я предложил это Рахини Сути Прума, сказал, они, говорит, не смогут так сделать. Предлагать одному, а думать о другом, нет. Тогда нужно вот изображение Радхи и Кришны, вот так сделать. Затем Шрила Хари Кришна Свами в Москве. Преданные спрашивали его, или здесь, я не знаю, или в Москве, его спрашивали те, кто работает в кафе. В Экадаши мы готовим мучные изделия также. Мука летает повсюду. Помните, да, этот вопрос? Мы дышим мукой. Как, что делать? Он сказал, нет проблем, не так уж там много муки, чтобы прям дышали мукой. Не думаю, что так работает, что там вообще мука сыпется отсюда. Он так сказал об этом. В Швеции Говиндас ресторан готовят. Это его зона, духовного учителя. И здесь его зона, и там его зона, и там это готовят. И там предлагают Нарапу, говорит, Радхи и Кришне, Гандхарика Гиридхари. Не распространяю, потому что корми они не соблюдают Экадаши. Если у вас не будет зернобобовых, они пойдут есть мясо. Что же лучше, говорится. И можно продавать пироги. Но Рахи Сута Прабху ответил ученикам, он сказал, объяснил, потому что он хочет, чтобы они были очень внимательны и строго к этому относились, что касается их личной жизни. Чтобы они даже руками не трогали зернобобовые, потому что, говорит, я спросил, почему касаться нельзя. Говорит, ну лишь только потому, что он может в рот попасть. Облизнул руку или что-то там потрогал и попадет. И он говорит, не хочет, чтобы дотагились до этого. Только единственное, что я преследовал, чтобы они были очень внимательны в Экадаши. Прояснили сказать что-то? Все запланировано. Но не думайте, что это внутренняя энергия Кришны нас контролирует, и мы на Вайкунтхе. Нет. Кришна контролирует и ту энергию, и другую энергию. Поэтому, когда Майя беспокоит нас, она это делает санкции Кришны, несомненно, но Кришне не нравится эта позиция. Потому-то Майя беспокоит нас. Потому что ему не нравится это. Потому-то Майя беспокоит нас. Но если Майя нас беспокоит, то в этом виноваты только мы, потому что Кришна недоволен нами. Понимаете, какой вывод из этого? Кришна дает нам знак таким образом. Это тоже Кришна дает нам знак. Если Прабхупада говорит, я бью вас палкой, не палка же вас бьет, а я. То есть Кришна наказывает означает. Мы должны видеть тоже Кришну. И другой момент. Это стих Сару Тарана Парити Аджа Мамакам Шаранам Враджа Хам Твам Сарапапевья Макшаяшая Машучак. Предайся мне, оставь все. Ахам твам сарвапепхё, я защищу тебя от всех грехов. Значит, от всех ошибок. В чем же разница тогда? Ошибка, говорится в Исконе, в духовной жизни ошибка означает, Прабхупада это сказал такое хорошее слово, я забыл, ошибка означает, не означает поражение, наоборот, победа. Почему? Потому что мы можем исправить и сделать правильно. Есть тонкий момент, конечно, здесь. Я понимаю, о чем вы спрашиваете, очень хорошо. Но мы в лекции сказали об этом тоже, об этом моменте. Он является более сложным для понимания сейчас. Этот момент заключается в том, что мы должны иметь личный энтузиазм служить Кришне. Это важнейшее условие здесь. Вот тогда ошибки все исправляются. Но если мы привязываемся к чему-то, действуем из других мотивов, тогда возникают другие ошибки, довольно разрушительные и болезненные. Но это более тонкий момент. Это более тонкий момент. Тут мы не должны смотреть, что кто-то не предается, мы должны сами предаваться. Понимаете? Довольно тонкий момент. Без любви к Кришне, преданное служение. Можно. Можно, это называется садхана бхакти. Просто предписанные правила. Но нет любви сначала. Какой-то любви нет. Ну, сам процесс просто становится приятным. Да, в конечном итоге. Киртан, хорошо, просад, здорово. Ну. Аскеза дает какие-то силы также, очищает ум. И нам нравится. Но любви нет сначала. Из чистой любви это спонтанное преданное служение Рагануга. Это та же самая садхана бхакти, но плюс осознание Кришны. Осознание Кришны это и есть развитая к нему привязанность и любовь. Никак иначе. Нельзя осознавать Кришну как-то иначе. Нельзя с платформы ума осознавать его. Если нет привязанности и любви, нельзя осознавать Кришну. Да, это, но это только благодаря тому, что духовный учитель принимает. Кришна сам по себе не принял бы. Но поскольку мы получаем инициацию, гуру принимает нас, и мы выполняем наставления гуру и привязываемся к нему как к личности, то Кришна это ценит. Он говорит, мой преданный тот, кто предан моему преданному. И Кришна это ценит тогда и принимает. Но сам Кришна не заинтересован в том, что мы делаем. Мы не делаем это в чистой любви. Но гуру, поскольку гуру это экспансия Шримати Радхарани, то это работает. Это милость Шримати Радхарани. Сам Кришна очень отречен от всего, полностью отречен, абсолютно отречен от всего. Но Шримати Радхарани знает его мысли, хотя он отречен, он думает о тех же существах. Потому что Шримати Радхарани как бы так действует сама, зная, что Кришне это понравится, она действует таким образом. Малейший повод, который есть у живого существа, она использует для преданного служения. Малейшее желание какое-то человека. Это Шримати Радхарани, это ее. Это процесс чистого преданного служения. Само служение, оно может с примесью гун быть, как это описывается в Бхагаватам. Есть преданные с примесью невежества, с примесью страсти, с примесью добродетели. Это описывается в Бхагаватам. Но сам процесс трансцендентный, поэтому постепенно он поднимает нас на трансцендентный уровень. Но сначала будут примеси, 81 качество будет. Это нельзя соединить с помощью ума. Как это можно соединить с помощью ума? Ум никогда не поймет такие противоречия. Но просто мы должны принять, что Кришна способен и на то, и на другое одновременно. Недоверие не преодолевается искусственным путем. Например, если мы сейчас запрограммируемся просто в голову, ну, все, чтобы ни было к лучшему, там, что бы там ни делалось, мы будем доверять всем и так далее. Но это искусственно будет. И опять же, до поры до времени, поскольку это искусственно будет, поверхностно. Доверие вырабатывается тогда, когда мы начинаем верить, что преданный не имеет личных мотивов. Недоверие что означает? Мы думаем, у него какие-то личные мотивы. Он говорит, но он преследует какие-то цели определенные. Он не искренний человек. И тогда мы так сдержаны очень сильно. Доверие это когда мы видим просто, есть у него мотив или нет. И чем меньше мы видим мотив, тем больше доверия. Почему совет принимает такое решение или такое решение, или авторитет такое говорит или такое говорит? Если мы уверены, что у него нет мотивов, какие проблемы? Мы примем любое решение. Тогда ведь верно же. Мы просто доверяем, и все. Но если нам кажется, что он что-то хочет для себя, он что-то думает, может быть, ради того, чтобы перед духовным учителем как-то покрасоваться хочет или что-то еще, у него какие-то свои мотивы, у нас не будет доверия. Это естественно. Авторитет и не должен быть авторитетом, если он имеет мотивы такие. Потому что никто не будет доверять. Все разрушится. Авторитетом должен быть более отреченный, либо тот, кто связан с ним. Либо авторитет должен быть сильно связан с GBC, быть под руководством, очень тесно. Ну, у него должен быть свои авторитеты, а как же? Но когда авторитет уже плохо принимает наставления свыше, плохо, и уже начинает действовать по собственному усмотрению, конечно же, будет преданно не доверять. Понимаете, в чем смысл недоверия заключается? Нарушается принцип парампары, мы не доверяем. Но авторитет будет, конечно, естественно, тот, кто имеет своих авторитетов и следует их наставлениям. Это и есть авторитет. И никак иначе. Это не просто какое-то лицо должностное, которое должны просто все принимать, непонятно почему. Нет, он должен иметь своих авторитетов и быть под их руководством и принимать их. И тогда он авторитет. И тогда ему доверяют, что это не его прихоть, все знают. Это говорят GBC, это говорят чистые преданные. И он просто старается это все применить здесь, вот и все, и надо помогать. Выполнять волю духовного учителя и Кришны. Но если авторитет как бы становится немножко такой заслонкой между авторитетами, высшими авторитетами и другими преданными, как бы заслонкой, тогда преданные не будут доверять. Они будут на него смотреть так вот.
Что же за ним?
И не будут на него внимания вообще обращать. Что он не проводник уже. У него ложное эго. Он перекрывает все это, блокирует. Говорит, меня слушайте, я авторитет. Иногда он может такое сказать, потому что преданные должны понять, что должен быть какой-то авторитет, кого-то слушать. Но он не должен вести себя таким образом, как самостоятельный авторитет, независимый авторитет. Он не должен вводить в заблуждение своих авторитетов. Очень важный момент. Он должен решать проблемы со своими авторитетами. Очень важный момент. Например, иногда мнение такое, оно распространено среди преданных и даже старших преданных, что не нужно беспокоить духовного учителя нашими проблемами. Но я только вчера слушал лекцию духовного учителя, говорит, что если вы не будете меня беспокоить по маленьким проблемам, а они будут большие эти проблемы, и тогда вы меня будете беспокоить по большим проблемам. Лучше сразу сказать, особенно говорит, в моей зоне, если это в моей зоне, вы должны сразу обратиться к GBC, если есть какая-то проблема. Он говорит, нет, гуру не надо беспокоить, не обращайте на это внимания. Это неправильно. А как же мы решим все это? Мы же должны решить все это. Не просто забыть о проблеме, а решить ее. Поэтому авторитет – это его долг. Быть связан с другими авторитетами. В Сиштагорске нужно все спрашивать. Все можно, это сказать, опубликовать для преданных. Также рассмотреть все резолюции GBC, резолюции совета, почему мы это все приняли. Мы собираемся это сделать. Это нужно открывать также для преданных. Если мы будем закрывать это все, прятать, тоже недоверие будет. Что-то не то, значит, там прячется. Нет, имеется в виду, мы говорим сейчас об авторитетах и GBC, об их взаимоотношениях. У меня тоже здесь, в этой ситуации, была эта проблема. Я думал, надо писать или не надо писать. Кажется, здесь вообще не принято что-то писать. Если вы что-то пишете, то на вас смотрят, что это что-то неправильно вы делаете. Не нужно гуру беспокоить этим проблемами, это наши проблемы. Это не наши проблемы. Гуру говорит, это мои проблемы. Вы должны решать мои проблемы. Это все мои проблемы. Допустим, если вы можете решить с авторитетами, все нормально, не нужно беспокоить гуру. Если невозможно, мы должны обратиться к GBC. Очень просто это. Этот принцип знает любой преданный в ятре. Если не можете решить местный авторитет, можно обратиться к GBC. Никакого конфликта. А потому они не доверяют, потому что если нет этой иерархии, нет этих правильных взаимоотношений, тогда они не доверяют. Если вы не доверяете авторитетам, что нужно сделать? Скажите. Написать GBC, верно. И почему же вы не пишете тогда? Вы думаете, это преступление или что? А откуда же GBC узнает об этих проблемах? Если вы молчите, значит президент думает, все хорошо. И GBC думает, тоже все хорошо. Все же молчат. Но если вы не доверяете, если вы видите, что что-то не то делает авторитет, почему вы не пишете GBC? Например, если я делаю что-то не то, почему вы не пишете? Конечно, сначала можете мне сказать об этом. Если я не принимаю, вы должны написать GBC. Никакого конфликта, смотрите. GBC вызовет меня и скажет, а почему на тебя жалуются? Ты делал так и так, это верно. Почему ты так делал? Он так сделает, он GBC. Это очень просто, никакого конфликта. Я приду и скажу, извините, да, тут я был неправ совершенно. GBC мне сказал то-то и то-то, и мы будем делать, теперь будем делать так. Все скажут, да, вот он авторитет теперь, он принимает GBC. И все это оценят. И так доверие вырастет. Верно? Верно? Это так? Все же могут ошибаться. Верно? Но нужно признавать эти ошибки. А как мы можем это признавать, если у нас не будет авторитетов? Над нашими авторитетами, если не будет авторитетов, как же он может признать эту ошибку? Он скажет, я авторитет, я лучше вижу. Он может так думать. Но если он связан с GBC, с другими авторитетами, то это уже не проблема. Но поскольку никто здесь не был так связан, то и выработалось это недоверие. В обычных случаях и не нужно быть связанным каждому с GBC. В этом нет необходимости беспокоить GBC в обычной ситуации. Но в такой ситуации, когда мы уже имеем недоверие, как, почему мы смиряемся с этим? Это странно. Мы не доверяем, и мы молчим. Это странно. Почему мы молчим? Значит, мы даже GBC не доверяем. Значит, даже GBC мне не может помочь. Конечно, в конце концов, мы думаем, что и Кришна даже ничего не помогает. Понятно, что это разрушает духовную жизнь. И лекции мы слушаем, и мы думаем, ну это просто лекция. Но жизнь, она другая. А в жизни у нас куча проблем. И так это очень глубоко происходит, понимаете? Вплоть до недоверия к шастрам и так далее. Это естественно, это неправильно. Это нужно все менять. Как же мы станем одной семьей, если у нас есть недоверие? С другой стороны, Гуру Махарадж говорит, это, говорит, миф, что вообще вы кому-то должны доверять, прежде чем кто-то спустится с Вайкунхи. Жена не доверяет мужу, говорит, друг не доверяет другу. Это атмосфера материального мира. Поэтому мы не говорим о таком доверии, что мы станем, возможно, мы станем, когда очистимся полностью, полностью доверительны. Но также другой момент, что нужно просто принимать авторитет, даже без доверия, если его нет. И фактически здесь до какой-то степени это делается. Но нельзя сказать, что доверие вообще не нужно. Нельзя такого сказать. Обладание – это не имперсонализм. Иногда, когда вы общаетесь с имперсоналистами, мы можем видеть, что они такие вот более контролируют чувства, эти люди, майявади. Почему они уверены, что они Бог? Это исходит из ложной концепции в невежестве их самообладания. Поэтому самообладание преданного и имперсоналиста не одно и то же. Если кто-то скажет, что он Бог, преданный сразу же начнет гневаться. Какое самообладание? Встречали таких людей в майявади. Они очень сбалансированы. Больше, чем преданные. Но они от ложного отождествления себя с Богом. Ложная концепция. Конечно. А майявади, они класс трансценденталистов в невежестве. Это рутина в сознании Кришны, да? Когда теряет вкус человек новизны. Кришна прячет. Для нас он говорит, Бхагавадгите, что перед невежественными глупыми людьми я не проявляю себя. Даже Нарада Муни он сказал об этом, когда Нарада увидел его одно мгновение и исчез. И сколько Нарада не искал его, он сказал ему, что ты не можешь видеть меня. Перед невежественными глупыми я не появляюсь. Не говоря уже о нас. Поэтому, конечно, нам трудно рассчитывать, что мы всегда будем ощущать Кришну, непосредственно выполняя служение. Это высокие уровни сознания Кришны. Все дело в том, что человек может быть занят не в соответствии со своей природой. Тогда у него гаснет энтузиазм постепенно. Мы очень зависимы от этого сейчас. На трансцендентном уровне нет такой зависимости. Но на нашем уровне есть зависимость. Если мы заняты в соответствии со своей природой, нас энтузиазм не покидает. У кшатри всегда найдутся какие-то дела, проблемы, войны и так далее. Всегда жизнь кипит, он знает, что нужно делать. Если он вайшья, у него тоже планы, у него ночью не спит, думает об этом, считает. Понимаете, нет речи о том, чтобы он как-то скучно было ему. Мы об этом и говорим, потому что первое условие – это нужно выполнять именно свои обязанности в сознании Кришны для удовлетворения Кришны. Тогда у нас будет энтузиазм, вы подумайте сами, если человек рисует, хороший пример – и он рисует для Кришны. Вот Леонардо да Винчи мог рисовать сутками, не есть, не пить. Дхарма. Если он это делал для Кришны, представьте, он может 24 часа в сутки думать о Кришне, благодаря своей природе, используя ее правильно. Арджуна воевал постоянно и ездил туда-сюда, как кшатри, но он с Кришной всегда был. Для него это дело. Это неразрывные вещи должны быть. Материальная природа должна служить духовной природе. Возможно, в этом причина. И если вас интересует духовный момент, то тут есть один момент, о чем поговорить. Что преданный, он не должен быть привязан к какому-то определенному виду служения. Он должен быть привязан к наставлениям гуру. Потому что если он привязан к виду служения, а не к наставлениям гуру, то когда гуру скажет ему, смени служение, он не захочет это делать. Понимаете? Подумать, странно, я столько лет это делал, пол жизни отдал для этого. А теперь, вот видите как, в сознании Кришны. Он привяжется, он, для него будет странно, непонятно. Он подумает, меня, наверное, выгоняют. Нет, нужно просто сменить служение. Как Прабхупада, он воспитывал саньяси молодых своих учеников. В таком духе он им приказывал делать совершенно противоположное, что они хотели делать. Делая это, и когда они создавали какие-то центры, храмы, он тут же снимал, езжай теперь туда. Ни к чему не нельзя было привязаться. И вот они стали привязаны только к наставлениям Шрилы Прабхупады. И когда он стал уходить, они сказали Прабхупада, но мы не можем жить без вас. Мы сейчас так привязаны к тому, что вы говорите нам. Что мы теперь будем делать? Им было страшно, что они привяжутся к чему-то, а не к Прабхупаде. Прабхупада уходит. Он сказал, наставление уже есть. Я уже все оставил. Продолжайте, теперь должны сотрудничать. И в сотрудничестве происходит то же самое. Ситуация приходит, говорит, надо делать это. Людей нет, берем этих. Эти говорят, нет, мы не ставим это служение. Это наше служение. И тогда вы не можете не руководить, это трудно становится. Тот не хочет, этот не хочет. У вас тут проблема, где брать людей, что нужно делать. Понимаете? И возникает хаос. Все начинают обвинять друг друга и руководство, что, сказать, нельзя так делать. Снимать, переставлять, что это такое вообще. Мы так привязаны к этому служению были. Так много отдали этому всему. Пол жизни, здоровье потеряли на этом. Понимаете? Это все привязанность, это боль. Привязанность хороша. Любая привязанность хороша, если она связана с наставлениями гуру. И потом в сатвагуне это естественная привязанность человека, что он привязан к садхана бхакти. Это естественно, это неплохо. Это признак сатвагуны, влияние сатвагуны. Если он привязывается к садхана бхакти, это очень хорошо. Даже так фанатично следует довольно этому.